Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И вновь мы возвращаемся в студию. Здесь сегодня настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский, красавица со встревоженными глазами Алла Митрофанова, обеспокоенная судьбой Авраама и Исаака, блудных сыновей и вообще всех героев Священного Писания. Я Александр Ананьев, и сегодня мы говорим о том, насколько может быть применим, полезен, познавателен нам, родителям 21 века, опыт отцов и детей из Священного Писания. Для тех, кто к нам только что присоединился, я напомню, что разговор начался с недоумения по поводу истории жертвоприношения Исаака и Авраама, о котором начала разговор Алечка. Мы не можем никак объяснить своим родителям, например, которые чуть дальше от сюжетов Ветхого Завета, чем мы сейчас, почему это произошло, а у них это вызывает история отторжения. Ну, это тот случай, как в той старой шутке объяснить-то мы, наверное, даже можем, но нам бы понять.
Нам бы самим разобраться.
Да, да. Нам бы самим разобраться.
А вот знаете, в продолжение, кстати говоря, ветхозаветной истории жертвоприношения Авраамом Исаака, эпизод из Нового Завета, из Евангелия, где Господь прямым текстом говорит, если кто любит сына или дочь более нежели меня, тот недостоин меня. И вы знаете, я мозгами-то понимаю, конечно, что в иерархии ценностей на первом месте должен быть Господь Бог. Да? Но родитель, открывающий Евангелие на этих словах и упирающийся в этот текст, удивляется даже самой постановке вопроса. А как так? Если Бог дал мне это дитя, как он может... настаивать, что ли, или мериться любовью? Это что, ревность такая со стороны Бога? Ах, вот ты там кого-то стал больше любить.
А еще через две страницы там уточняется, что еще и враги человека домашние его.
А вот понимаете, как эти слова звучали в патриархальном обществе, где семья — это все, где, как я сказал, отец, да, занимал вот роль такого, да, как бы домовладыки, да? Поэтому сейчас нам это слушать как бы странно по одной причине, а тогда это было слушать странно по другой причине, потому что это как бы Христос здесь, как могло показаться, расшатывал вообще основы общественной жизни. Но это не совсем так. Все вот как только у нас вопрос недоумения в отношении Священного Писания, есть очень важное правило. Нужно всегда изучить контекст. Да, в каком контексте эти слова были произнесены. Вот. Тем более, что и не так еще давно Христос укорял фарисеев, что они своим преданием устранили заповедь о любви к родителям. Помните, да? Да. Значит, Христос... То есть уже сравнение этих двух эпизодов показывает, что либо Христос сам себе противоречит, говорит противоположные вещи, либо все-таки мы чего-то не понимаем, да? И Христос не мог иметь заповедь о почитании родителей. Он же говорил о абсолютно понятных вещах, которые смогло ощутить на себе уже первое поколение христиан. Но когда в семье кто-то становится христианином, хорошо, сын стал христианином, говорит, ну зачем? Ну твой дед был правоверным иудеем, обрезывался всегда там, и мы так, ну зачем? Кто меняет свою веру? Кто ты предаешь своих родителей? И вот здесь, конечно, в такой ситуации возникала дилемма, так, а за кем идти, за Христом или внять голосу традиции, да, от лица которой говорит, например, моя семья. А сколько житий мучеников, оно построено на этих конфликтах между родителями и детьми, да, когда родители, язычники уговаривают, ну, пожалуйста, принеси, соделай это жертвоприношение, чего тебе это стоит, сохранишь свою жизнь, вот, да, как наши мученицы, да, известные, ну, вот, нет, выбор в сторону Христа. О таких, конечно же, ситуациях идет речь, а не о том, что, как некоторый неофит, да, может сказать, сыночек, вынеси, пожалуйста, ведро. Мам, извини, но я в храм иду, сама выноси ведро. Но не о таких же ситуациях идет речь, да. Не о том, что я уйду в монастырь, а вы, родители, живите как хотите, меня это не волнует, я иду к Богу. Ну, понятно, что не об этом идет речь.
Вместе с тем... Знаете, отец Андрей, все равно снова и снова возвращаешься к этим вопросам, а чего же тогда Бог хочет от человека в отношении к нему и в отношении к своим близким. На первом месте должен быть Бог, правильно?
Да, должен быть Бог. Вот смотрите, мама говорит дочке: доченька, иди сделай аборт, потому что тебе еще учиться 4 года. Угу. Вот кого надо послушаться? Заповеди Бога не убей, угу. или своей мамы. Не делаешь аборт, я тебя из дома выгоню, ты мне не дочь, ты меня не любишь. Угу. Мне твоего сына, ты будешь ходить учиться, а этого сына буду растить. И вот и хорошо, чтобы не о древних мучениках, а о нашем времени. Вот такая ситуация. Вот о чем Христос говорит.
Давайте перевернем ее. Допустим, у верующей мамы какой-нибудь богохульный сын, который о Боге говорит какие-нибудь страшные вещи, маме страшно неприятные. Она Бога поставила на первое место. Ей сына из дома выгнать?
Нет, конечно. А как? Здесь нету ситуации нравственного выбора, там, кроме как терпеть. То есть здесь как раз нет. Сын же не заставляет. Если сын будет сказать, чтобы мама отказалась от Бога, да, и тогда я не знаю, там что, стану хорошей, например, да. Вот. Ну, тогда да, она не должна как бы слушаться. А так-то здесь вот я как такой нравственной коллизии не вижу, кроме того, что просто это будет тяжело очень терпеть.
А еще раз, если перевернуть уже в другую сторону эту заповедь о том, что Бога нужно любить больше, чем кого бы то ни было еще. Бывает так, что на место Бога родители ставят детей, сами того не замечая. Ну, то есть ребенок как домашний идол становится. И говорят и священники, и психологи говорят, что это опасно. Чем это опасно? Почему это опасно? Если действительно искренне ребенок, там, допустим, он долгожданный в семье, вот он появляется, и вокруг него начинает вертеться весь мир для родителей. Чем это опасная ситуация?
Ну, может быть, здесь хорошо привести какой-то конкретный пример, потому что просто когда ребенка как бы очень любят, да, и млеют от него, это не значит, что ставится автоматически на место Бога. Ну, то есть, может быть, какой-то есть конкретный пример вот этого, что вы конкретно имеете в виду? Я, например, знаю, что у меня вот есть как бы друзья, которые живут в Греции, говорят, что вот греки православные на порядок, значит, больше трясутся за своих детей. То есть здесь еще у нас в порядке вещей там, оставить детей дома одних, например, под присмотром старшего ребенка, да, то есть, например, для вот, греков это что-то невероятное, как бы, да, вот. И поэтому вопрос, опять-таки, где может любовь к ребенку войти в противоречие с любовью к Богу? Вот. Мне такие случаи как бы трудно представить.
Когда, ну, очевидно, в тех ситуациях, когда родители, единственный смысл своей жизни видят в детях.
Я понял. А здесь, мне кажется, опасность этого в том, что такая забота может перерасти в какие-то удушающие объятия. Там,
для ребенка.
Психолог для ребенка. Uh-huh. Да. Вот, и отчасти какое-то здесь внутреннее недоверие Богу, что только я могу осчастливить своего ребенка. Поэтому, когда с ребенком теряется уже такой прямой контакт, ребенок вырастает. Тут самое время вспомнить, что есть Бог, и Бог тоже заботится о вашем ребенке, как о своем родном, но я Богу не доверяю, не могу. Господи, вот пускай теперь ты и он. Да, вот как-то друг друга вы ищете, да, Господи, ты помогай ему, все, я отпускаю, потому что... А родитель не может на это пойти, ему кажется, что он лучше сделает, чем его дети, он лучше сделает, чем Бог, и потом продолжает всячески лезть в жизнь своих детей, контролировать, на ком женись, на ком не женись и так далее.
А вы как пастырь и человек, который, вот как про врача говорят, врач там ведет, какую-то семью. Вы же среди ваших духовных чат ведь немало семей, которые вы, ну, если не ведете, то следите, беспокоитесь,
которых
вы знаете, да. Часто ли вы наблюдаете перекосы в отношениях отцов, сыновей, образно говоря, и Бога, что вот этот треугольник, он не такой вот, каким должен быть, а вот сильно
перекошен?
Чаще
со стороны матерей и детей почему-то. То есть так, что прям вот отец... Каким,
ну, там... отцы, фигурально выражаясь, родители.
Да, родители, да. Да, к сожалению, такое встречается очень часто.
От чего бы здесь можно было предостеречь?
Предостеречь? Я думаю, что один из возможных выходов из этой ситуации это развивать чувство, развивать любовь внутри своей семьи, между мужем и женой. Потому что если там каким-то там годам эта любовь охладела и интерес друг к другу пропал, ну кого? Ну вот на детей только, вот дети остаются, да?
Фундамент поплыл и здание покосилось.
Да, а куда-то нужно это чувство как бы девать заботы, как бы любви. Вот с мужем контакта нет или там с женой контакта нет. Ну вот я вот буду детьми своими как бы заниматься. Mm-hmm. Вот. А нужно понимать, что с тех пор, как ваш как бы ребенок, он создал свою семью, он, в общем-то, уже не ваш сын, и она как бы не ваша дочь. Потому что если они не уйдут от вас, они не смогут сами стать матерью и отцом нормальными. Вот, и как бы дать заботу своим детям.
А? Почему?
Ну, потому что человек должен почувствовать свою ответственность. Он должен почувствовать, что где-то он крайний пункт принятия решений. И вот ему принадлежит последнее решающее слово, и он никуда от этой ответственности не скроется. Угу. Только тогда может действительно ощутить вот какую-то ответственность за свою жизнь, там, как бы вырасти как человек.
То есть если родители ловят себя на том, что они к своим детям привязаны слишком, хотя когда есть эта слишком привязанность, то человек, скорее всего, этого просто не заметит. Это скорее видно со стороны. Угу. То это значит, что все, тревожный звоночек, надо что-то с этим пытаться с собой, да, в этой ситуации что-то надо сделать, ну, как-то скорректировать.
Я бы, может, так не стал на это мрачно смотреть. Плохо это когда? Плохо это когда приводит к разрушению жизни или семьи своих детей.
Вот. А как это отследить? Как понять, что в тебе это причина, если у него что-то пошло не так?
Ой, ну как, человек, который находится в том состоянии, трудно что-то ему как бы сказать. Вот. Но сколько раз приходят вот люди и говорят, вот да, я развелся, там, я развелась. Вот. Почему? И вот оказывается, что либо жена, либо муж, вот, они вот очень привязаны к своей маме, к своей семье.
Вот иной раз... Скажете вы, отец Андрей, какую-то очевидную вещь? Я не могу сказать, что я этого не знал раньше. Да знал, в общем, догадывался. Но вдруг она стала такой очевидной, понятной и осязаемой. Сформулирую конкретней. В женщине содержится 16,5 килограммов любви. Если муж не оттянет на себя 10-12 килограммов, эти 10-12 килограммов она вынуждена будет... свалить на того, кто ей также близок, то есть на ребенка. И ребенок огребет по полной, и это, в общем, его может поломать.
Да.
Поэтому задача мужчины — оттянуть на себя 10-12, а то и 13 килограммов любви. Это непросто, может быть, временами сложно, но это ответственная мужская работа. Мы в ответе за те 10-12 килограммов любви, которые, в общем, должны быть наши.
А откуда взялась сумма в 10-12 килограммов это 16,5
килограммов? Это условно.
Хорошо,
это условно.
Потому что я уже так начала задумываться.
Мне вот другое любопытно. Вы сказали, что это скорее женская история. А неужели у мужчины нет подобной психологической проблемы? То есть необходимость кому-то отдать ровно столько любви, там, сюда столько?
Нет, мне кажется, есть. Может быть, оно выражается по-разному. Вот, очень многие отцы очень поддерживают своих детей, там, помогают. Но именно поддержка. Понимаете, поддержка, а не контроль.
Угу.
Вот. Ну, может, просто я с такими случаями сталкивался.
Да нет, в общем, по моим наблюдениям, рисуется та же самая картина. Что уж говорить.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. В студии настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. И мы продолжаем говорить о том, чему нас может научить история отцов и детей Священного Писания, нас, жителей 21 века. Буквально через две седмицы, отец Андрей, мы будем читать притчу о блудном сыне. Вот я сижу и думаю... Вот в частности, я вот тут читал, готовился. А чего ж это младшенького так расколбасило из дома валить, когда у него такой добрый, умный и понимающий папа был? Почему он решил уйти из дома? Это ведь было неестественно, неправильно. Вот. Может быть, его там недостаточно любили, принимали и понимали, раз он захотел уйти из дома? И вообще задумался над тем, каковы были отношения в той семье. Почему он ушел? Почему так возмутился старший сын, вот который там был? Почему отец поступил именно так. Расскажите, пожалуйста, об отношениях отцов и сыновей вот в этой притче, чтобы она стала понятнее.
Ну, может, я чуть-чуть разочарую. Одна из основных ошибок таких в толковании евангельских притч — это внимание к деталям. Нет, правда.
Да.
То есть попытка увидеть в притче как бы нечто большее, вот, то есть попытка увидеть о том, что там не сказано, и попытка увидеть больше в том, что там сказано. То есть в притче, поскольку притча — это не какой-то, как бы, это некий обобщенный пример, да, там важна основная мысль. Это, в общем-то, понятно. Но это необходимая оговорка, хорошо? Вот, она очень важна для, как бы, правильного подхода, такой чисто методологического, да. Вот. Но мы можем себе позволить пофантазировать. Давайте пофантазируем, какие там могли быть отношения. Вот. Первое. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что чудо человеческой свободы вытворяет вот такие фокусы. У родителей, любящих, там, умных, благочестивых, которые, более того, могут передать это, как бы, ребенку, все, появляются дети, не то, что неплохо там себя ведут, не в этом смысле, но которые почему-то выбирают свой жизненный путь абсолютно противоположного, как бы, направления. Это такой парадокс, да. Было же хорошо. Нет. Вот. Да, то есть кто-то принимает существующую кладовищу, кто-то нет. И в этом смысле эта притча очень правдива. Да? Очень правдива. Вот. Она правдива и в том, что, как правило, такие, скажем так, дети, которые идут наперекор своим родителям, все-таки никуда не могут деть вот ту любовь, то тепло, которое было им дано, то знание. И потом, пройдя через круги жизненных испытаний, возвращаются к этому, к тому, что им говорили, к тому, что учили, да. Кто-то напрямую, вот он минует этот путь, как бы, ошибок, да, вот этих падений, да, а кто-то, проходя через него, но имея вот таким вот бэкграундом вот то, что то добро, которое ему дала семья, он возвращается вновь к нему и начинает ценить его совсем по-другому, да. Ну вот. А почему человек так действует? Почему кому-то, чтобы понять, как же хорошо было, вот там, да, нужно испытать как бы скорби и зло. В этом правда этой притчи. Вот. А тут скорее вопрос со старшим братом. Почему отец, со слов самого же старшего сына, ну, как-то относился к нему невнимательно, да? Ну, он говорит, ну, ты же мне даже вот с друзьями козленка-то не дал заколоть, чтобы мы посидели, что-то там отметили, да?
Нет, тут каждый раз возникает вопрос, а ты просил хоть раз?
Отдохнули. Ну, понятно. Ну, для отца тоже, это тоже правдивая картина. Ну, сын рядом, и что? Ну, как бы, как воздух, да. Вроде вот есть жизнь в привычной колее, да. И опять еще одна правда этой притчи, что вот этому родителю, ему вот он больше за этого вот непутево переживает, да, чем за того, который всегда рядом, да. Поэтому это правда, да. Это притча. Но она вот, там нет ни слова лжи.
На самом деле история-то довольно расхожая. Я знаю немало отношений братьев и сестер, которые искренне полагают, что вот его-то или ее-то родители любили и любят больше, чем меня. И это меня, 40-летнего, изрядно вот сейчас поломало. И моя недолюбленность вот это родителями, она, конечно же, сказалась и на моих отношениях сегодняшних, и на моей карьере, и на моем здоровье, что же уж тут скрывать. А все потому, что вот, недолюбили. Барашка-то недозарезали для
меня. Да, ой, как хорошо сказали сейчас.
И как быть тогда, отец Андрей, если действительно влияет вот на какие-то обиды, которых люди зачастую даже не осознают, но носят в течение жизни внутри себя, на родителей, блокируя таким образом себе массу разных перспектив жизненных, потому что есть же пятая заповедь, ее никто не отменял. Обида на родителей туда совершенно не вписывается, в эту заповедь.
Да. Но что тут можно сказать? Даже если посмотреть с такой человеческой стороны, ты обижен на родителей. Ну, например, да. Но тогда уж, если ты вот такой самостоятельный, да, и вот такой молодец, так себя им противопоставляешь, почему же они до сих пор живут в твоей голове? Вот эта обида, которая живет, и управляют тобой, да, то есть...
Мы это прям взяли и выбрали, а давай-ка обида на родителей будет жить у меня в голове. Я не так часто хожу к психологам, отец Андрей. Но бывает, бывает. Ну, просто чтобы открыть для себя новые горизонты. И я уже понемножку выясняю, что большинство тех проблем, которые я там ношу с собой сейчас и которые мешают мне жить, я принес с собой из детства, из подросткового возраста, из того самого времени, когда у меня отношения с родителями были гораздо плотнее там, в бытовом плане, там, в личном плане, еще до того, как я решил там, пойти по своей дороге, вот, и сейчас мы там с ними созваниваемся там, каждый вечер, встречаемся там, раз в полгода, но все это проблемы оттуда. И я очень хорошо понимаю людей, которые констатируют у себя в душе, в сердце такую кровоточащую рану обиды на родителей. Недопонимание, недоцелованность какую-то душевную, физическую.
Мне, вот лично мне, немножечко как бы внутренне претит вот сам такой подход жить без каких-то психологических проблем. То есть, а может быть, так и надо вот всю жизнь жить с этой болью. Может быть, да, тебе неприятно, но... Оказывается, что убери у тебя эту боль. Я сейчас даже не об обиде говорю, потому что она деструктивная, конечно же, да, а все некоторое вот ты уже ты простил, да, но вот некое чувство вот внутренней вот уязвленности, да, оно присутствует. Хочется от него избавиться. А вот гляди, избавился человек от этого, и он стал каким-то другим. Плохим он стал. Мне кажется, человеку полезно жить с какой-то внутренней проблемой и болью. Он просто лучше, он добрее, он лучше понимает других. Но это вот моя такая позиция. Вот я не хочу, чтобы человек был психологически стерильным. Вот он обошел мозгоправов всяких там, да, разобрался с комплексами, проблемами. Ну, а почему от комплексов надо избавляться?
От насморка надо избавляться? Он мешает?
Нет, здесь я понимаю, отец Андрей, у вас, наверное, просто не было такого опыта в собственной жизни. Я знаю людей, у которых вот эти самые обиды действительно очень сильно, ну, они повлияли на их жизнь и так далее. Когда эти узлы были развязаны, человек начал по-другому дышать. Это не значит, что он стал меньше чувствовать и понимать других. Этот опыт, который он получил, вот потому что действительно те сложности, через которые проходим мы сами, дают нам больше диапазон чувствования и эмпатии, то есть понимания других людей. Это правда. И этот опыт, он никуда потом от них не ушел. Они были в этой шкуре, они очень хорошо понимают людей, которые через это проходят. Но то, что они сами по-другому стали дышать гораздо более свободно, и просто на жизненной энергии стало гораздо больше, потому что она перестала уходить на то, чтобы тащить за собой вот эти чемоданы обид, это тоже факт. Поэтому здесь вот, не знаю, может быть, я, конечно, не права, но мне кажется, что вот разбираться с этими вещами...
Нет, все это... мы правы здесь в какой-то степени. Опять-таки, это очень все индивидуально.
Ну да, да, ну, вот. это правда, это правда. Но вот знаете, все-таки возвращаясь к тому, с чего мы начали разговор, Саш, если позволишь, да, к истории Авраама.
Неужели ты хочешь задать такой же вопрос, который я хочу задать? Задавай, я просто узнаю.
Нет, я лучше промолчу.
Не-не-не, мне просто очень интересно, так ли громко я думаю, как мне кажется.
И все, давай, ты рули.
Не, мне просто вот я тоже, вот передо мной сейчас картина Рембрандта «Жертвоприношение Исаака», вот этот вот Авраам, занесший руку над ним. Вот когда все это закончилось, Исаак поднялся с этих поленьев, ему развязали руки, он отряхнулся и говорит, ну, знаете что? Ну, вот знаете что? Я прям вот это... Он сохранил обиду в душе.
Я об этом и хотела спросить. Как так? А дальше-то как ему было с этим жить?
Да.
После того, что папа с ним...
Да, и каждый раз, когда папа говорит, сын, пойдем в лес за грибами, он говорит, нет, больше нет.
Я думаю, что все было гораздо проще, что все это воспринималось как некая как бы данность. Знаете, как некоторые говорят, меня отец порол, и вырос я хорошим человеком, да? Ну, хотя понятно, что это, в общем-то, ну, неправильно. А тогда он говорит, ну, мне отец хотел, чуть не принес меня в жертву своему богу. Я говорю, может, для него он честью это для себя считал. Потому что плохого не приносили. Вот в чем проблема-то? Плохое не могли принести в жертву богу, только самое лучшее. Вот. Но если, опять-таки, пуститься в область таких как бы фантазий и размышлений. Вот, а ведь Исаак, он так трогательно любил своих сыновей и даже вот этого старшего, грубого, волосатого, который вечно где-то бегал, охотился. Вот, он его вот, хотел благословить, да, и мне кажется, его слова к своим детям, вот, вот ой, шерсть-то на ощупь-то это Исаав, да, а по голосу-то вот Иаков, Иаков, да, вот какой-то нежностью наполнили эти слова. Может быть, вот эта детская травма научила его любить своих сыновей. Но это так, это вот, если фантазировать на эту тему.
Я к тому, что да, я потому что тоже, меня, Саша, действительно, мы подумали синхронно в эту сторону. А вопрос, как сейчас быть в ситуации, если, к примеру, в свое время дети стали свидетелями какого-то ну, недостойного поступка или отношения своих родителей. Ведь это же, ну, сейчас тоже немало таких историй. Как к этому правильно отнестись? Человек, который для тебя космос и вселенная, в определенный период твоей жизни вот так вот шарах и разрушается все. Потому что он там как, каким-то образом там что-то ну, не так сделал. Да? И для тебя это заноза на всю оставшуюся жизнь. Как к этому правильно относиться?
А тут нельзя правильно относиться, потому что Христос недаром сказал, кто заблазнит единого от малых сих, да? То есть вот, ну, худшего вообще греха нет, да, вот, вот так упасть, скажем так, там, там в глазах там, тех, кто на тебя равняется, кто на тебя смотрит почти, почти как на Бога. То есть это гарантированная как бы травма, да, и проблема, да. Вот, поэтому здесь, увы, увы, но ничего не поделаешь, только если человек когда-то это осознает, вот как вы сейчас рассуждали, да, вот, там, пойдет там, к психологу или к священнику, захочет этого
лучше туда
избавиться.
И туда.
Поэтому Христос, понимая, вот, насколько необратимы эти последствия, да, он не зря так жестко об этом сказал. Вот, поэтому надо бояться что-то такое сделать.
Ну что ж, резюмируя наш сегодняшний разговор, у нас, к сожалению, время подошло к концу. Мы с Аллой Митрофановой, наверное, с позволения отца Андрея, сделаем вот какой вывод. Возвращение блудного сына, жертвоприношение Исаака. Все, вот основной смысл этих мест Евангелия, отношений человека и Бога, очень трудно бывает вот нам, жителям 21 века, не то чтобы даже понять, скорее принять и почувствовать. Нет опыта тех земных отношений, которые существовали тогда, по которым можно было выстроить аналогию. Поэтому нам остается только, во-первых, обращаться к контексту, во-вторых, чувствовать, принимать и любить.
Да, и все-таки смотреть на Ветхий Завет через призму Нового Завета. И это единственный правильный взгляд и исторический, и с духовной точки зрения.
Да. Ну и не забывайте, если вам крепко досталось, может быть, вам крепко досталось просто потому, что вы самый лучший. И это должно вас утешить. Сегодня мы благодарим за беседу нашего дорогого настоятеля храма Рязоположения в Леонове, протоиерея Андрея Рахновского. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
До новых
встреч. До свидания.
Встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».